Глава 5. Лойзик бежал всю дорогу без остановки. Восточный ветер нес с собой запах гари. По дороге Лойзик подумал о Франтике. Дошли ли и до него эти слухи? Наверное, эта весть уже разнеслась по всему предместью. Может, Франтик так же трясется от страха, как и он? Теперь-то он понимает, что они натворили. Как вчера Лойзику хорошо жилось на свете. Больше всего он боялся, что Франтик проговорится. Конечно, если с паном да Коупелом что-нибудь случится, Лойзику страшно было даже подумать об этом. Наконец, едва переводя дыхание, он позвонил в дверь крупичкам. Звонил, долго звонил, но никто ему не открывал. Постучал в окно. В ответ услышал только сердитый лай собаки. Значит, никого нет дома. И что теперь? Домой Лойзику идти не хотелось. На улице было пустынно, изредка проезжала какая-нибудь машина, да из ближайшей пивной, когда там открывались двери, доносилась музыка. Нет, домой он не пойдет. Лойзик усиленно размышлял, куда и к кому пойти. Тут многие знают папу, но так ничего и не придумал. А что, если поехать в город, прямо к оружейному заводу, и все увидеть собственными глазами? Трамвайная остановка отсюда недалеко. Лойзик пошарил по карманам и нашел 6 крон. Он побежал к остановке трамвая в Писарках, но там он узнал, что трамваи не ходят, пути разрушены в нескольких местах. Пешком от конечной остановки до оружейного завода порядочный кусок. Мама будет его ждать и волноваться. А что, если на заводе он разузнает что-нибудь о папе и о пане Докупеле? Тогда мама простит Лойзику долгое отсутствие. Надежда придала Лойзику решимости, и он побежал в город. Когда он добрался до Липовой улицы, которая круто поднимается вверх от подножия желтого холма, Лойзик замедлил шаг. Очень уж сильно закололо в боку. Жаль, что часть пути нельзя было проехать на трамвае, хоть до центра. Пешком туда и обратно займет 1-1.5 часа, и мама, конечно, будет думать, что с ним что-то случилось, и кто знает, что там в городе делается, и удастся ли ему вообще пробраться к заводу. Но Лойзик не повернул обратно. Он все шел и шел по улице. Когда он добрался до бывшего пансионата «Весна», который немцы превратили в госпиталь, то на горизонте за желтым холмом увидел красное зарево. В Брно до сих пор что-то горело. Из садов, где были виллы богачей, доносился запах сирени и черемухи. Сейчас еще апрель, но вечер такой теплый, какой бывает только в мае. Что-то зажужжало около Лойзикова уха. Майский жук. Вот это да! Майский жук! В середине апреля майские жуки. Обязательно скажу Франтику, что уже майские жуки летают. Да, хороших дел мы натворили с этим будильником. Не случись того несчастья, могли бы завтра с Франтиком ловить майских жуков. Лойзик вздохнул и прибавил шагу. Вскоре он был уже на верхушке желтого холма, откуда открывался вид на город. Из темноты, которая казалась еще гуще от все еще валившего черного дыма, прорывались столбы пламени. Они окрашивали клубы дыма в красный цвет. Лойзик невольно остановился. Ему предстояло спуститься туда, в это адское пламя. Вдруг земля задрожала. Где-то взорвалась бомба замедленного действия. Несколько секунд Лойзик стоял, размышляя, не вернуться ли все-таки назад. Нет-нет, ведь он прошел уже половину пути. Он решительно побежал вниз на увоз и вскоре достиг Удольной улицы, которую разбомбили в прошлом году американцы. Среди руин был расчищен узкий проход. Фонари здесь не горели. Лойзик раздумывал, как ему лучше пройти к оружейному заводу. Он решил, что пойдет через площадь Свободы к вокзалу. Однако к вокзалу Лойзика не пустили. Пришлось вернуться, но у главной почты его снова остановил патруль. Спросили, куда он идет. Когда Лойзик им объяснил, что беспокоится за отца, который работает на Олоомутской улице, Патрульные посоветовали ему вернуться домой. К заводу его все равно не пропустят. Там прямое попадание, и до сих пор еще гасят пожар и работают спасательные команды. Лойзик расплакался. Один из патрульных пожалел его и объяснил, как лучше пробраться на Аламоутскую. По дороге Лойзика несколько раз останавливали, но он говорил, будто живет на этой улице, и больше его назад не возвращали, а говорили, как обойти опасный участок, где еще не взорвались бомбы. Наконец он добрался до завода. Здесь действительно работало много пожарных и бойцов из противовоздушной обороны. На заводской двор его тоже не пустили. Он попробовал улизнуть от патруля, но маневр Лойзика заметили, и патрульный прикрикнул на него. «Ты куда лезешь, мальчик? Хочешь заработать подзатыльник, чтобы духу твоего тут не было?» «У меня там папа!» — крикнул Лойзик и расплакался. «Говорят тебе, туда нельзя», — сказал патрульный, но уже не так сурово. «Я хочу знать, жив ли мой папа? Он сегодня не пришел домой». «Сегодня многие не пришли. Видишь, все помогают спасать засыпанных». «Ну, пожалуйста, дяденька, спросите кого-нибудь, жив ли мой папа?» «Ты что думаешь, все знают твоего папу? Здесь работают тысячи людей. Беги скорее домой, пока цел. Тут полно бомб замедленного действия. Твой папа, наверное, тоже помогает спасать людей. Завтра утром придет домой. Так что лучше беги, паренек, беги». Страшный взрыв сотряс землю. Мужчина из команды противовоздушной обороны отскочил к стене, схватив в охапку Лойзика. Неподалеку от них развалилась стена, и пыль запорошила глаза. «Бомбы с часовым механизмом. Их тут, видимо, невидимо. Мы даже не знаем, где они. Тут такое еще будет. Взрываются каждую минуту. Это было совсем рядом. Говорю тебе, послушайся и беги домой. Здесь все равно ничего не узнаешь. А после 10 вечера попадешь в руки немецкого патруля. Разве уже 10 часов? 10:30. А раз ты живешь так далеко, так и к 10 не успеешь. Мать там, небось, с ума сходит. Будь разумным, беги скорей». В этот момент мимо проходили двое мужчин с пустыми носилками. Патрульный обратился к одному из них. «Слышь, Ярда, есть у тебя минутка?» «Нету, а что ты хотел?» «Этот паренек уж 10 минут плачет, хочет узнать, что с его отцом. Говорит, не пришел сегодня домой. Как его зовут?» «Алоис Кубишта!» — крикнул Лойзик. «Алоис Кубишта», — повторил человек с носилками, — «имя вроде знакомое. Ты хочешь узнать, жив ли твой папа? Подожди, я кого-нибудь спрошу. Может, случайно?» «Пожалуйста, я очень!» «Ладно, ладно», — проворчал человек, — «в этой суматохе трудно кого-нибудь отыскать». Мужчина с носилками обратился к патрульному. «Винца, нет у тебя какого-нибудь бычка? Бери Ярда, и вы тоже!» Предложил он второму мужчине с носилками и тут же чиркнул спичкой и дал ему прикурить. «Представляешь, Винца, с нашего участка мы унесли уже 17. Ну и работка. Ладно, мы пошли. А ты, паренек, подожди минутку, попробуй узнать. Может, случайно? Говоришь, Алоис Кубишта? Ага, Алоис Кубишта». Мужчины подняли носилки и ушли. Лойзик смотрел им вслед. Пока они не исчезли в глубине двора, где клубился дым и была темнота, которую время от времени пронизывали вырывающиеся из здания языки пламени. «Они носят раненых?» «Раненых и мертвых, а за углом стоит машина, которая их отвозит». Во дворе что-то рухнуло, и тут же огромное пламя ворвалось в темноту и озарило все вокруг. В воздухе запахло гарью. С левой стороны приближался большой грузовик. На повороте он включил фары на полную мощь и осветил всю улицу. В шагах в 20 Лойзик увидел перевернутый трамвай. Передний вагон был цел, а задний разрезан пополам, и смятая половина валялась на тротуаре перед разрушенным домом. Переднюю стену дома словно кто-то отрезал огромным ножом. На сохранившейся стене кое-где еще висели картины. Лойзика зазнобило. Он был легко одет, но пока бежал к заводу, согрелся и даже вспотел. а теперь мокрая рубашка под курткой прилипла к телу, но мальчик даже не почувствовал холода. Он думал только о том, как бы хоть что-то узнать об отце. Минуты ожидания казались вечностью. И все из-за будильника. Это наказание за воровство. Бабушка всегда говорила, что ни одно плохое дело не останется без наказания. Как в тот раз, когда он скрыл от мамы, что лед проломился, и он с мальчишками провалился в реку. Он-то высушился у Карла Прохаски, а все равно через 2 дня заболел ангиной. Ему было так плохо, думал, умрет. Бабушка пришла его навестить, и он все ей рассказал. Она погрозила ему пальцем и сказала: «Вот видишь, это наказание за твое своеволие». Знала бы бабушка, что он теперь натворил. «А вы случайно про пана Докоупила ничего не слыхали?» — спросил Лойзик у патрульного. «Докоупила? Он тоже здесь работает?» «Да, истопником». «Истопником? Нет, такого не знаю». Земля снова затряслась. «Еще одна ужасная дрянь эти бомбы замедленного действия. Убьет еще много людей. А как там у вас в предместье? Тоже бомбили?» «Нас пока еще не бомбили. Ваше счастье, там бы жить. А у нас в Жиденицах как налет, так бомбят. Бог знает, что там дома сейчас делается. Со вчерашнего дня там не был». «Идут!» — крикнул Лойзик, увидев 2 человек с носилками, вынырнувших из темноты. «Так вот, мальчик, к убийству там никто не знает. Посмотрели мы список раненых и мертвых, там его нет. Значит, нечего волноваться, наверное, утром придет домой. Небось, тоже где-то помогает». У Лойзика от отчаяния сдавило горло, он едва смог сказать спасибо. «А я тебе что говорил? В этом сумасшедшем доме разве кого найдешь?» — заметил патрульный. Лойзик пожелал спокойной ночи и, еле сдерживая слезы, побежал.